Глава 10. Там должны быть горы и долины, плодородная земля, источники чистой воды, хорошие проезжие дороги и железная дорога поблизости. Много солнца и прохладные ночи, чтобы можно было спать под одеялом. Не только сосны, но и другие деревья. Открытые пастбища для скота и табунов Билля, олени и кролики для охоты и много-много красных сосен и чтобы не было туманов, закончила Сексон описание фермы, какую она и Билли хотели отыскать. Марк Холл весело рассмеялся. «И соловья на всех деревьях!» — воскликнул он. «Не увядающие и не опадающие цветы, не жалящие пчелы, медвяная роса по утрам, источники молодости и залежи философского камня. Что ж, я знаю такое место. Вот сейчас мы найдем его». Она ждала, а он рылся в дорожных картах штата. Не найдя ничего, он достал большой атлас, и хотя в нем были все страны света, он не мог найти то, чего искал. «Не беда», — заявил он, — «зайдите сегодня вечерком, и я покажу вам вашу ферму». Вечером он провел ее на веранду, подвел к телескопу и показал ей в нем полную луну. «Где-нибудь там, наверху, в одной из долин, вы найдете вашу ферму», — поддразнил он ее. Миссис Холл вопросительно поглядела на них, когда они вернулись в дом. «Я показывал Сексон лунную долину, куда она отправится устраивать свое хозяйство», — смеялся он. «Мы готовы пройти любые расстояния», — сказала Сексон. «И если нам придется добираться до Луны, то я надеюсь, что нас и это не остановит». «Но, дорогое дитя, вам не удастся найти такой рай на земле», — продолжал Холл. «Например, вы не встретите краснолесье без туманов. Красные сосны растут лишь в туманной полосе». Сексон подумала немного. «Что ж, небольшой туман куда ни шло», — уступила она, — «лишь бы росли красные сосны. Я не знаю, что такое залежи философского камня, но если они похожи на мрамор мистера Хафлера, да поблизости проходит железная дорога, то мы с ними справимся. А медвяную росу вам незачем искать на Луне. Ее можно найти поутру на кустарниках Невады. Я знаю, что это так. Мой отец рассказывал об этом моей матери, а она пересказала мне». Разговор о будущей ферме продолжался. И немного погодя, Холл разразился громовой речью против рая игроков, как он называл Соединенные Штаты. «Только подумать, какое великое будущее предстояло этой стране», — говорил он. «Новая земля, ограниченная лишь океанами, прекрасные климатические условия, плодороднейшая почва и естественные богатства, каким нет равных на свете. Эта страна населена переселенцами, отбросившими от себя все предрассудки Старого Света и готовыми установить демократию. Им только одна вещь на свете могла помешать усовершенствовать демократический режим, и это была их жадность. Они, как стадо свиней, пожирали все на своем пути, и пока они жрали, демократия погибла. Это была нация медных лбов. Если человек губил свой участок, ему надо было только пройти несколько миль к западу и занять другой участок. Как саранча они двигались по стране. Они губили все на своем пути — индейцев, почву, леса — и уничтожали буйволов и голубей. В политике и делах они были безнравственны, как игроки. Их законы были законами игроков, это были правила игры. Играли все. Отсюда «да здравствует игра». Никто не возражал, потому что никто не отказывался от игры. Как я уже говорил, проигравший двигался на запад за новыми участками. Сегодняшний победитель завтра оказывался на мели, а на следующий день у него на руках снова были все козыри. И так они пожирали и ставили на карту все, начиная свое шествие от Атлантического океана и кончая его у Тихого, пока не загадили весь континент. Когда они покончили с землей, лесами и рудниками, то повернули обратно. Теперь ставкой были привилегии и монополии, а политика покрывала их грязные дела и делишки. А от демократии не осталось и духу. А затем наступило самое забавное. Проигравшие не могли ничего больше раздобыть, а победители продолжали игру. Проигравшим оставалось лишь толпиться вокруг, заложив руки в карманы и следить за игрою. Когда у них подводило живот, они с шляпой в руке являлись к удачливым игрокам с просьбой о работе. Побежденные стали работать на победителей и с тех пор продолжают эту работу. А о демократии давно ни слуху, ни духу. Вам, Билли Робертс, ни разу не довелось принять участие в игре. Это произошло от того, что ваш род проиграл.
«А как обстоит дело с вами?» — спросил Билли. «Я что-то не видел вас за игрою».
«Мне и не пришлось. Но я не в счет. Я паразит».
«Это что такое?»
«Блоха, деревенский клещ, существо, живущее на чужой счет. Я присосался к тощей шкуре рабочего класса. Мне незачем играть. Мой отец оставил мне достаточно из своих выигрышей». «Не задирайте нос, мой мальчик. Ваш род стоил не больше моего. Но ваши проиграли, а мои выиграли. И вот теперь вы обрабатываете мое поле».
«Ну, я этого не вижу», — упрямо продолжал Билли. «Человек со сметкой и сегодня может выиграть».
«На казенной земле?» — быстро спросил Холл.
Билли осекся. Удар пришелся по больному месту. «Это не важно. Человек со сметкой не пропадет», — повторил он снова.
«Конечно. Он всегда может перебить работу у другого. Молодой парень с головой всегда и всюду получит работу. Но подумайте о тех, кто не может с вами соперничать. Сколько бродяг вы встретили на дороге, которые могли бы получить работу в кармельских конюшнях и править четверкой лошадей? А некоторые из них в молодые годы были так же сильны, как вы. Здорово измельчала игра. Когда-то ставкой был весь континент. Теперь ставится на карту жалкая работа».
«Все равно», — начал Билли.
«О, это у вас сидит в крови», — дерзко прервал его Холл. «Почему бы и нет? Всякий человек в этой стране — игрок в нескольких поколениях. Когда вы родились, это носилось в воздухе. Вы всю жизнь этим дышали. Вы от игры не получили и крошки, но готовы драть горло в ее честь и ломать перед нею шапку».
«Но что же нам, проигравшим, делать?» — вопрошала Сексон.
«Зовите полицию и прекратите игру», — советовал Холл. «Ведь игра бесчестна».
Сексон нахмурила брови. «Делайте то, чего не делали ваши отцы», — пояснил он. «Ступайте и установите подлинную демократию».
Она вспомнила слова Мерседес. «Одна моя приятельница говорила, что демократия — мираж».
«Да, в игорном притоне. В наших школах вы найдете миллион мальчиков, набивших себе голову вздорными сказками о карьере от мальчишки рассыльного в президенты. И миллионы достойных граждан, которые сладко спят по ночам в твердой уверенности, что их голос имеет известное значение в управлении страной».
«Вы говорите, как мой брат потом», — сказала Сексон, не понимая его мысли. «Если мы все займемся политикой и начнем работать за лучшее будущее, может, мы его и добьемся через 1000 лет. Но я хочу быть счастливой сейчас», — она страстно сжала руки. «Я не могу ждать. Мне нужно, чтобы сейчас было хорошо».
«Но я именно это и имел в виду, дорогое дитя. В том-то и беда, что проигравшие не могут ждать. Подавай им сейчас же место за игорным столом. А этого они не получат. Так вот и вы с вашими поисками лунной долины. И Билли тоже не терпится выиграть у меня 10 центов, и он проклинает про себя наше пережевывание воздуха».
«Поехал. Из вас вышел бы хороший камевояжер».
«Да, мне, наверное, пришлось бы стать камевояжером, если бы у меня не было денег, добытых неправедными путями моим отцом. Меня это не касается. Пусть их пропадают. Будь они наверху, они были бы ничуть не лучше. Все это одна компания. Слепые совы, голодные свиньи, грязные негодяи».
Тут вмешалась миссис Холл. «Довольно, Марк, а то захандришь после». Он взмахнул своей гривой и принужденно засмеялся.
«Нет, хандрить не стану. Я лучше выиграю у Билли 10 центов в Педро. Он и не заметит, как попадется».
Сексон и Билли процветали в живительной человечной атмосфере Кармеля. Обстановка возвышала их в собственных глазах. Сексон чувствовала, что она является чем-то большим, чем гладильщицей в прачечной и женой рядового члена Союза возчиков. Она не была втиснута в узкие рамки бытия Сосновой улицы. Жизнь стала легкой и радостной. Они никогда не чувствовали себя лучше физически, материально и духовно, и это благоденствие отражалось на их лицах. Она видела, что Билли никогда не был красивее, здоровее и крепче. Он клялся, что у него гарем, и что она его вторая жена, вдвое прекраснее той, на которой он женился. А она застенчиво призналась ему, что миссис Холл и другие женщины любовались ею во время купания в реке Кармель. Они говорили, что она сложена, как Венера. Билли видел мраморную Венеру с отломанными руками в комнате Холла. Поэт говорил ему, что мир поклонялся ей, ибо эта статуя была совершенной по красоте форм.
«Я всегда говорил, что Аннетти Келлерман далеко до тебя», — сказал Билли. При этих словах он имел такой гордый вид, что Сексон затрепетала и спрятала разгоревшееся лицо у него на груди. Мужчины открыто ею восхищались. Но она шла верным путем и головы не теряла. Ей это было нетрудно, потому что она с каждым днем все сильнее любила Билли. Она не переоценивала его. Она знала его и любила таким, каким он был. У него не было ни книжных знаний, ни понимания искусства, как у других мужчин в Кармеле. Он плохо справлялся с грамматикой. Она знала это и знала, что он никогда не научится говорить правильно. И все же она не променяла бы его ни на кого, даже на благородного и великодушного Марка Холла, которого она любила той же любовью, как и его жену. В Билли она чувствовала цельность и прямодушие его природы, которые она ставила выше книжных знаний и текущего счета в банке. Именно благодаря его душевному здоровью, цельности и прямодушию он был победителем в споре в тот вечер, когда поэт предался пессимизму. Билли победил его не своими знаниями, но тем, что оставался верен самому себе и высказал ту правду, какая в нем жила.
Он даже не знал, что победил, и принял аплодисменты за добродушную насмешку. Но Сексон это знала, хотя едва ли сумела бы высказать свое убеждение словами. И она всегда вспоминала, как жена Шелли шепнула ей после с сияющими глазами: «О, Сексон, какая вы счастливица!» Если бы Сексон нужно было выразить, кем ей представлялся Билли, она выразила бы свою мысль единым словом — мужчиной. Он всегда был в ее глазах мужчиной. Временами она готова была заплакать от счастья, вспоминая манеру Билли заявлять какому-нибудь свирепому парню, чтобы тот не совал нос куда не следует. «Иди своей дорогой, да не попадайся мне». Таков был Билли. В этом он сказался весь. И Билли любил ее. Она знала это. Она знала это по биению своего сердца, которое умеет измерять только женщина. Правда, он любил ее не так страстно, как прежде, но его любовь стала более глубокой и зрелой. Такая любовь не боялась испытаний. Если они только не вернутся в город, где все прекрасное в человеке погибает, и зверь в нем обнажает свои клыки. Ранней весной Марк Холл и его жена уехали в Нью-Йорк. Слуги японцы были отпущены, и дом остался на попечении Сексон и Билли. Джим Хезард тоже уехал провести весну в Париже. Билли очень не хватало его, но он один продолжал подолгу плавать во время прибоя. Билли присматривал за лошадьми Холла, и Сексон сшила себе хорошенький верховой костюм из коричнево-рыжего вельвета, напоминавшего отцветы ее волос. Билли перестал ходить на паденную работу. В качестве сверхштатного кучера он зарабатывал больше, чем они проживали, и в свободное время он предпочитал учить Сексон верховой езде и кататься с нею каждый день по окрестностям Кармеля. Их любимой прогулкой была поездка вдоль берега к Монтери, где он учил ее плавать в большом пруду Дель Монте. Они возвращались вечером через холмы. Ранним утром она сопровождала его на охоту, и жизнь казалась им нескончаемыми каникулами. «Я хочу тебе кое-что сказать», — сказал он однажды Сексон, когда они остановили лошадей и любовались сверху долиной Кармель. «Сколько бы я ни прожил, я больше не соглашусь постоянно работать на другого».
«Работа еще не все в жизни», — сказала она.
«Но раньше я этого не знал. Подумай только, Сексон, что бы получилось, если бы я работал в Окленде миллион лет, получая по миллиону в день, но вынужден был там оставаться и жить так, как мы с тобою раньше жили. Это значило бы 3/4 дня работой, а для развлечения ступай в кино». «Кино! Наша жизнь теперь сама как кино. Я предпочел бы прожить один год так, как мы живем в Кармеле, чем 1000 миллионов лет на Сосновой улице».
Сексон письмом предупредила Холлов, что она и Билли с наступлением лета собираются отправиться на поиски Лунной долины. К счастью, это не нарушало планов Холла, потому что Бидо, железный человек с глазами Василиска, оставил мечты о священническом сане и решил стать актером. Он вернулся из католической семинарии в Кармель и взял на себя присмотр за домом Холла. Сексон была очень растрогана тем, что колония ни за что не соглашалась отпустить их. Хозяин кармельских конюшен предлагал Билли остаться работать у него за $90 в месяц. Такое же предложение было сделано и в соседнем приморском городке.
«Куда вы?» — окликнул их дикий ирландский драматург на станции Монтери. Он только что вернулся из Нью-Йорка.
«В лунную долину», — весело отвечала Сексон. Он поглядел на их вещи.
«Черт побери!» — воскликнул он. «Я тоже хочу! Черт побери! И я с вами!»
Затем его лицо омрачилось.
«А я-то подписал договор», — вздохнул он. «Три акта. Вы счастливцы».